Сама же избирательная система пришла двумя месяцами позже, от кружка расслабленных государственных старцев, и опять поспешная, плохо обдуманная, десятикратно запутанная, и не всеобщая, и не сословная, и не цензовая, например, перед рабочими даже заискивали, давая им гарантированные места в Думе, отделением ото всего населения, укрепляя в них ощущение своей особости. А даже и не был избирательный закон результатом только испуга и поспешности, но лежали в его основах ошибки коренные. Одна, что необъятное, неохватное, почти целый материк, богатырское и дремучее, ярко самостоятельная Россия не может и не должна открыть ничего подходящего себе другого, чем выработали для себя несколько тесных стран Европы, напоенных культурой, с несравнимой историей и совершенно иными представлениями о жизни. Другая ошибка. Что вся крестьянская, мещанская и купеческая национальная масса этой страны нуждается в том именно, чего требуют громким криком безосновательные кучки в нескольких крупных городах. И третье, что при несхожем по образованности, по быту, по навыкам составе населения уже созрела пора и вообще возможно разработать такой избирательный закон, чтобы вся корявая масса послала в Думу именно своих корявых представителей, соответственных истому облику и духу России, а не была бы на подставу подменена острыми развязными бойчиками, которые выхватят ложное право глаголить от имени всей России. В деревнях выборы были почти всеобщие, и как коровье седло тайные, но за две и за три ступени происходила подмена депутатов. Ради мнимой простоты не предусматривались уездные избирательные собрания, где встречались бы выборщики от отдельных разобщенных курий, узнавали бы друг друга и посылали бы в губернию от своей уездной совокупности таких лиц, кто могли бы дальше представлять уездные интересы, были бы известны своему населению, достойные и почвенные деятели. Вместо этого выборщики от уездных курий ехали прямо на губернское собрание, тонули там в незнакомой толпе, особенно терялись крестьяне, не готовые ко всей системе выборов, и образованные кадеты легко изматывали их на губернских собраниях. Да и все, забыв уезды, сбивались по классовому признаку, что и открывало путь речевитым политическим главарям. Так расплылась в ничто и опора на крестьянство. Такая подмена еще на многие десятилетия обрекала Россию не быть представленной в своем парламенте своими истинными представителями. Те истинные смутятся. Тем истинным еще надо было развить в себе уверенность, грамотность, легкость речи, широту кругозора, государственный опыт. А, пожалуй, ничто для общественной русской жизни не было важнее и лучше, как на живом деле развивать все виды земств, и особенно волостное, с которым медлили уже 40 лет. По обещаниям манифеста собирался в Петербурге парламент, но не 82% его, как в самой стране, представляло сельское население. Власть тоже боялась возобладания крестьянской численности в парламенте. Темная масса, совсем не созревшая к правовому сознанию, но тогда и зачем же парламент, поглотит культурные и органические элементы общества, срастясь с имущим, напуганным дворянством? Российская государственная власть и в прошлом царствовании, и в нынешнем не доверяла своим крестьянам, и, декорируя парламент, тоже искажала их нормальное развитие. Не доверяла истой сущности России, ее единственному надежному будущему. Манифест 17 октября был не только суетлив и плохо продуман, но не ясен и двойственен. Вобранный затем в раму Конституции 23 апреля 1906 года, названный основными законами, чтобы не дразнить ухо государя, он как будто и ограничивал самодержавие, а как будто пытался его и сохранить. Манифест только дальше распахнул ворота революции, а теперь призываемому премьер-министру предстояло закрыть их, оставаясь под сенью манифеста же, только законными методами законного правительства. Руками, оплетенными пышноцветными лентами манифеста, надо было вытягивать живую Россию из хаоса. Но, принимая должность, Столыпин и понимал, за что берется и на каких условиях. Какая ни создалась в России конституция, разделившая прежде единую власть, ему теперь доводилось первому с этой конституцией обращаться, учиться самому и учить других вести Россию новым, необычайным, средним фарватером. Он намеревался честно и упорно выполнять эти обязательства и теперь принимал к себе в кабинет лишь таких министров, которые искренне согласны с новым конституционным строем. Он понимал, что сразу же густятся враги на двух крылах. Крайне правые, желающие изорвать манифест и вернуться к бесконтрольному управлению, и по-российски неумеренные либералы, желающие не хода кораблю, но завалить его на противоположный бок и придавить противников. Весь сегодняшний размашистый расшат России Столыпин, как губернатор и премьер-министр, слишком хорошо обнимал представлением. Это не была прежняя, цельная и устойчивая страна. В революциях так, трудно сдвигается, но чуть расшат, пошел он все гулче, кресты сами лопаются повсюду, открывая глубокую проржавь. Отдельные элементы вековой постройки колются, оплавляются, движутся друг мимо друга, каждый сам по себе, и даже тают. Вместо прежней земли и воли лозунг революции стал теперь «вся земля и вся воля», настаивая, что от воли манифест кинул только клочки, а землю будут отнимать решительно всю, никому ни клочка не оставив. Как будто существуют сильно помягчевшие законы о союзах. Но союзы инженеров, адвокатов, учителей вольно действуют, даже не пытаясь легализоваться, как им любезно предлагается. Печать свободна, она течет, не спросясь правительства. И вот враждебные правительству лица используют ее для растления населения, а значит и армии. Уже как наименьшие, легальная печать воспроизводит без комментариев любую дичь революционных воззваний, любые резолюции нелегальных конференций. Целый совет рабочих депутатов интеллигенты укрывали на частных квартирах и печатали его разрушительные призывы. Разлито общественное настроение. Верить всякой лжи и клевете, если они направлены против правительства. Пристрастие прессы — безответственно печатать эти клеветы и не опровергать потом, пресса захватила себе власть сильней правительственной. В учебных заведениях хоронятся склады революционных изданий, оружия, лаборатории, типографии, бюро революционных организаций. Но всякий раз, когда полиция протягивает туда руку, общество и пресса взывают о злоупотреблении властей, о вмешательстве их в неподлежащие дела, а учебное начальство, бессильное внести успокоение, еще подлаживается к бунтующей молодежи и оспаривает результаты обысков. На заседании ученого педагогического совета передают из рук в руки фуражки и редикюли с надписями «На пропаганду среди рабочих», «На вооружение», «В пользу эсеровского комитета». В гражданских и военных судах по политическим делам пристрастные послабления в пользу виновных, тяжелых, уголовно-революционных убийц освобождают до суда, под крики толпы применяют смягчение, равносильное оправданию, или откладывают дела, или даже не начинают их. Революционеры повсюду наглеют, везут из-за границы оружие в опасных для страны количествах. Они силой выгоняют на мятежи или на забастовки. Где не удаются забастовки, там портят мосты, железнодорожное полотно, рвут телеграфные столбы, чтобы добиться развала страны без забастовок, и охотно громят во множестве казенные винные лавки. А местные власти расшатаны, разъединены, нерадивы, да более всего напуганы, как бы не тронули их самих. Кадетствующее чиновничество получает содержание от правительства и одновременно проявляет свою к нему оппозицию, состоит на государственной службе, а тайно агитирует или участвует в революционных группах, иногда по сочувствию к ним, иногда по боязни мести. Представители власти, как в параличе вялости, растерянности, боязни, служащих, деятельных против дезорганизации, террористы безнаказанно убивают. Страх, одолевший власть, это уже поражение ее, уже торжество революции, даже еще не совершенной. Так же и полиция в дремоте или в страхе. Низшие полицейские чины и стражники, сжившись с местным населением, долго не обращают внимания на растущее вокруг брожение, а потом оно взрывается и губит их самих первыми. Низшие чины, самые беззащитные, на них-то посягательство самое легкое. К городовым по роду их службы могут обращаться за справками все проходящие, и террористы пользуются этим. Уездная полиция перед враждебно настроенной толпой часто проявляет совершенную слабость в действиях и только развращает этим массу, толкая на новые выходки. А деревенские раскинутые просторы и тем более без нагляду и удержу, и любые агитаторы успешно сеют на них возбуждение. Вот трое городских агитаторов с девушкой подняли 400 крестьянских подвод на разгром сахарного завода. Они сами в масках и в квартире управляющего играют на рояле, пока крестьяне громят завод. Пришлые поджигатели, не соседние крестьяне, распарывают животы скоту на племенном заводе, и быки и коровы подыхающие ревут над своими внутренностями. Крестьяне жгут имения, библиотеки, картины, рубят в щепки старинную мебель, бьют фарфор, топчут ногами, ломают, рвут, где не дают спасать из горящих домов, где увозят награбленные вазами. Разгромили и усадьбу помещика-либерала, и он просит помощи губернатора, а сельское духовенство, многолетне подавленное, не в силах остановить мятежные движения своей паствы, а иные городские батюшки даже и сами действуют против правительства. На аграрные беспорядки высылаются большие армейские отряды, иногда целые полки, они бессмысленно содержатся стянутыми, и тогда остаются без охраны угрожаемые районы, или их дробят мелкими подразделениями, и эти маленькие отрядики становятся добычей агитаторов. Гражданские начальники развращаются правом пользования необычными войсками в необычном месте, создают себе чрезмерные конвои при разъездах, ставят возле своих частных квартир целые отряды с артиллерией, пользуются нижними чинами для личных услуг и так оскорбляют войска, действуя разрушительно, как и те агитаторы. Ображение страны перекинулось, конечно, и в воинские части. Идут солдаты по увольнительной в город, и там стоят на митингах, вперемешку с гимназистами. Вне казарм для солдат полное безначалие, хоть и пьянство. До одних газет, начитавшись, впору только бунтовать, ничего другого. Впрочем, агитаторы являются и прямо в казармы, лишь натянув военную одежду, и беспрепятственно агитируют здесь, и тащат кипы листовок. И уже установилась терминология, что Россией правит шайка грабителей, а армией командуют враги трудового народа, и никто в армии и в России не научен возразить, а только ловить и наказывать. Агитаторы используют каждое слабое место, каждый промах, замедление отпуска призывных, опоздание со сменой обмундирования, худые харчи, невыписку проездных билетов. Запущенность, конечно, есть везде. Запущенность от того, что страна опоздала в развитии, а потом этим же революционерам, сопротивляясь несколько десятков лет, не развивается нормально, поэтому агитаторским языкам легко. А в воинских частях никакого нагляда за агитацией нет. И воинские начальники привыкли рапортовать в части все благополучно. Армейское командование, как все гражданские власти, окостенело или слишком быстро напугано, оно вдруг разрешает общую сходку в казарме и предлагает составлять требования. И требования составляются партийными агитаторами. Дать ответ в трехдневный срок. Это не улучшение довольствия, если в день добавили полфунта мяса. Да.